Владимир Григорьевич Колычев. «За что платят мужчины?» Часть первая, глава первая. В старину чуть ли не главным развлечением на Руси была ярмарка. И пели там, и плясали, да еще скоморохи, шуты, акробаты народ потешали. А сейчас аниматоры в торговых комплексах под крышей. На улице дождь, а в гипермаркете сухо, светло, музыка играет. Пираты Карибского моря детей веселят. Чем не праздник? Но на ярмарку надевали самое нарядное. А сейчас одеваются кто во что гораст. Девушки в спортивных костюмах, как с добрым утром. Встречаются и настоящие оригиналки. В растянутых футболках с засохшими на них козюльками. В домашних штанишках в глупый горошек. В шлепках на босу ногу. Высокая русоволосая мисс на этом фоне казалась звездным космосом над ночным огородом. Красивое лицо, васильковые глаза, пухлые вишневые губы, а фигурка, особенно ножки. Платье вроде бы скромное, средней длины, каблук не очень высокий, но как же сексуально смотрелась эта мисс. Артем Малахов жил бобылем, завтракал, обедал и ужинал в кафе, но и домашний холодильник вниманием не обходил. Он же начальник уголовного розыска. На вверенной территории должен быть порядок. И будет стыдно, если в холодильнике повесится мышь. Тем более у него завтра выходной. Можно пожарить мясо на мангале, посидеть в одиночестве за пивком, отдохнуть от шумной работы. Он с тележкой свернул в один ряд, красотка в другой, а гипермаркет огромный. Казалось бы, их пути не должны пересечься. Но пересеклись раз, другой, а на третий мисс высказалась. Вернее, ничего не сказала, всего лишь повела бровью. Но Артем ее услышал. Она возмущалась тем, что ее преследуют. И возмущалась вполне реально, без всякого кокетства. И в мыслях не было, бросил он ей вслед. Но у самой кассы снова столкнулся с незнакомкой. На этот раз она молчать не стала. «Мужчина». «Ну хорошо, давайте познакомимся», — небрежно проговорил он с таким видом, словно делал одолжение. «Жанна». Кивнула она и покатила тележку дальше, давая понять, что его имя ее не интересует. В этот момент у Артема в кармане зазвонил телефон. Он приложил трубку к уху и услышал голос капитана Прыгалева. «Иваныч, тут информация прошла. Веригина освобождают». «Все к этому и шло», — вздохнул Малахов, глядя вслед Жанне. Арина Скорбова была так же хороша собой, как и эта мисс. Профессиональная любовница с многолетним стажем. Сначала Веригин, затем Кручинин и Сухобоков. Все прошли через ее постель. Сначала Веригин убил Кручинина руками Сухобокова, затем расправился и с самой Ариной, руками своего телохранителя. За Кручинина предъявить Веригину не удалось, зато за Скорбову его закрыли. Но телохранителя отравили, доказательная база рухнула, дело развалилось. И вот незаконный, но закономерный итог. Веригина выпускает на свободу. Жанна вернулась к кассе, остановилась, а Малахов продолжал смотреть на нее, думая о своем. Она повернулась к нему, он качнул головой. Если вдруг судьба столкнет ее с Веригиным, пусть она бежит от него, как от огня. Свобода. Женщина хрупкая и непостоянная. Альберту Веригину она изменила, и он оказался за решеткой. Альберт отчаянно боролся за эту милую, но строптивую женщину, и она вернулась к нему. Так думал Веригин, когда за ним закрылись ворота следственного изолятора. Стоявший в отдалении «Мерседес» тронулся с места, но подъехать сразу не смог. Нужно было пересечь запруженное автомобилями шоссе. Но Альберта потеря во времени не раздражала. Более того, он совсем не прочь был бы прогуляться по городу пешком, когда с ним такое было. И душу развернуть на всю ширину, пусть смотрят, улыбаются. Но нельзя открывать душу. Альберт Веригин — первый человек в Новогорске. Во всяком случае, он обязан вернуть себе этот статус, поэтому и вести себя должен соответственно. Представительский «Мерседес» еще не совсем остановился, но уже открылась дверца, из машины ловко выскочил Селиванов. Худощавый, поджарый мужчина лет 40. Начальник службы безопасности компании «Новые горы», которая объединила под собой все высоты в области бизнеса, покоренные Веригиным. Не так давно Селиванов возглавлял охрану мебельного комбината, с которого и начиналось восхождение. Сейчас в подчинении у Селиванова целое охранное агентство со своим директором, на нем вся безопасность компании и, в частности, самого Веригина. Но не смог Селиванов справиться с ситуацией, потому и угодил его начальник за решетку. Селиванов поздоровался, открыл дверь, глядя на Веригина глазами преданного пса. В общем-то, вся его вина состояла в том, что Альберт не решился на него положиться, когда решал проблему со своей бывшей любовницей. Напрямую поручил дело своему водителю. Арина влюбилась в майора Малахова, слетела с катушек, от нее пришлось избавляться, и за дело взялся Артур Хазаров. Арина замолчала навсегда, но сам Артур попал под ментов, раскололся на первом же допросе, а ведь обещал молчать. И замолчал. Но не благодаря Селиванову. Рот Артуру заткнул заместитель начальника муниципального управления МВД, который обязан был своим назначением Альберту. Не зря Веригин протолкнул на столь высокий пост своего двоюродного брата. Не зря сделал ставку на родственные связи. Жаль, у него нет достойного родственника на должность Селиванова. Из машины вышли еще двое. Водитель и его напарник, оба телохранители. Парни плотного телосложения и суровой внешности. На своего босса они практически не смотрели. Заняты были наблюдением за окружающей обстановкой. Внешность не самая приятная, но не отталкивающая. И по манерам видно, что не гопники. Возможно, ребята проходили специальную подготовку. Альберт не знал этих людей и полагаться на выбор Селиванова не хотел, поэтому для него это всего лишь временная охрана. Надо будет взять к себе на службу по-настоящему преданных людей. Но где ж таких найти, когда миром правят жадность и продажность? «Домой», — сухо произнес Веригин, когда Селиванов закрыл за собой дверцу. Водитель скупо кивнул, давая понять, что приказ принят к исполнению. А парни вроде бы ничего, внушительные внешности, уверенные в себе, и костюмчики на них ладные. «Оружие боевое?» — спросил Альберт кивком, показав на водителя. «Да, конечно», — закивал Селиванов, — «и парни надежные». «Надежность доказывается делом», — усмехнулся Веригин. «Но это да, Хазаров не доказал». Селиванов дал понять, что уловил мысли босса и замолчал. «Действительно, ни к чему жевать тему». «Можете на нас положиться», — заговорил парень, сидевший справа от водителя. Примятые уши, сильная шея, покатые плечи. Чувствовалась борцовская подготовка. Возможно, парень занимался боями без правил, чем грешил и майор Малахов. Неплохо было бы унизить проклятого мента на ринге. «Ты кто такой?» «Тимофей Полуэктов, 28 лет, место рождения, город Орел», спокойным тоном, но достаточно быстро и четко проговорил парень. «Зачем такие подробности?» — поморщился Веригин. Но Полуэктов продолжал, как ни в чем не бывало. «В Новогорске уже год работал в охранном агентстве «Страж». «Полуэктов, Полуэктов», — в раздумье проговорил Веригин. «Орел, говоришь?» «Отец хотел позвонить вам напрямую, но я решил, что сам всего добьюсь», — все так же невозмутимо произнес Тимофей. «Отец, отец, Николай, Николай». Альберт напрягся, вспоминая, как звали брата его родного деда по материнской линии. «Борисович». «А дядю, да, дядю звали Николай». «Хочешь сказать, что ты мой троюродный брат?» Тимофей кивнул. «И ты хотел у меня работать. Решил попробовать. Через страж. Я знал, что меня заметят, знал, что назначат к вам». «А вот я этого не знал», — с удивлением посмотрел на парня Селиванов. «Да, но вы меня выбрали». «Как иначе, лучшая подготовка», — протянул Селиванов. Веригин повел рукой, отсекая разговоры. «Сначала он должен сам во всем разобраться. Вдруг Тимофей вовсе не тот человек, за которого себя выдает. А если вдруг все-таки, то нужно выяснить, почему Селиванов его выдвинул. Нет ли в этом какого-то умысла? И вообще, кто он такой, этот Селиванов? Нет в нем той опоры, которую хотел бы иметь Альберт. Ну, спецгруппу он выставить сможет, нападение отбить, наехать на кого-нибудь, а человека убить, тупо заказать ему кого-нибудь и спать после этого спокойно. Он, конечно, возьмется за такое дело, но если его повяжут, молчать точно не будет. А может и будет.